городу они подошли лишь на седьмой день. Дали знать о себе двое суток лёжки, когда приходил в себя маньяк и серьезный Крюк. Добрынин, недовольствуясь хитростью с радиомаячком, дабы окончательно затеряться на необъятных просторах Родины, увел группу северо-западнее, километров на 70, развернулся на восток, пересек тот самый тракт на Мордовию, где прошел в начале лета караван, и вновь повернул на юг, подошел таким образом к северной оконечности Пензы. Время это даром не прошло. Данил, верный своей задумке, начал постепенное превращение полуграмотной группы в слаженное боевое подразделение. Неделя немного, но усердное и ответственное отношение плюс огромное желание учиться творили чудеса. Тренировки проходили обычно после привала и занимали все вечернее время. Привал в 6, ужин, небольшой отдых, а потом работа часа 4 до самого отбоя. В конце концов, Добрынин добился хоть и медленного, но устойчивого прогресса. Ребята стали уверенно перекладывать оружие и стрелять с левого плеча. Не тараща при этом локти в стороны, слаженно действовали двойками-тройками, проработали организацию и порядок действия группы в условиях оборонительного боя. Однажды, когда встали на привал в заброшенном и ветшающем поселке, удалось даже отработать действия в условиях городской застройки и основные правила зачистки помещений. После того, как треклятый маячок умчался на роботизированном чудо-осле в дальние дали, братство, похоже, потеряло след. По крайней мере, группу больше не беспокоили, хотя Добрынин старался теперь устраиваться на ночлег в таких местах, откуда можно было утечь быстро и без лишнего шума. Однако окрестности с того дня были чисты, а ночи спокойны и безмятежны. Ребята отдыхали. Так можно было идти долго, разве что давала о себе знать ночная прохладца. Пока терпимо. Лег у костра и порядок. Ворочайся время от времени, бока прогревай. Но пройдет месяц-другой, ударят морозы, и как быть тогда? Два выхода. Либо успеть до холодов, либо на зимние квартиры. И второй вариант казался Данилу более реальным и выполнимым, нежели чем первый. Где искать жизнь в этом огромном, по меркам Сердобска, городе, он даже не представлял. Прочесывать дом за домом, квартал за кварталом чревато. Мало того, что на мутанта неизвестного нарвешься или в аномалию влипнешь, так еще и подозрения местных возбудишь. Поди докажи потом, что с исключительно мирными и доброжелательными намерениями пожаловал. Сесть на окраине и долбить выстрелами в воздух, внимание пытаться привлечь, тоже не выход. Неизвестно еще, кто первый придет, друг или враг. Припрется на шум чудо-юдо непознанное. Как с ним справляться? И клякса по горло хватило, еле ноги унесли. Словом, перспективы рисовались кислые. Как это часто бывает, более близкая цель закрыла собой отдаленную, и теперь, достигнув ее, Добрынин вдруг осознал, что даже и приблизительно не представляет, что же делать дальше. А признаваться пацанам и ронять свой авторитет, вознесшийся на недосягаемую высоту после чистой победы над превосходящими силами противника, одержанной 6-го дня, мелкий бес честолюбия не позволял. Да и в чисто дисциплинарных целях для командирского авторитету не полезно. Как говорил Родионов, командир должен знать все. Ну или хотя бы делать вид, что все знает.
«Командир, батарея на связи. Наблюдаю движение. 12 часов. Километра 2 до цели. В воздухе».
«Группа на месте. К обочине. Круговая оборона». Мгновенно отреагировал Добрынин. Радиостанции теперь были у каждого. Имелся изрядный запас аккумуляторов. И потому он решил не экономить на безопасности. Сказочное это было чувство, понимание того, что группа, словно живой организм, полностью управляема, фантастически маневрена и вся до последнего человека тебе подчинена. 10 минут назад прошли придорожный указатель с надписью «Бессоновка». Судя по карте, они находились в пригороде, до самой Пензы оставалось 7 километров, не больше. Это самая Бессоновка, большое село, пригород, превратившееся, впрочем, как и многие поселки и деревушки страны, в призрак, стояло на холме. Тракт полого шел вниз, а потом также полого поднимался в гору, просматриваясь 10 километров. И на противоположном холме, за разросшейся посадкой чуть справа от тракта, в небе над решетчатыми фермами большой электрической подстанции, над ржавыми елками высоковольтных опор, поваленных на бок, и впрямь двигалась какая-то небольшая серая точка. Птица-рог? Не похоже. Данил, подобравшись к сидящим за толстым деревом батарею и немому, шедшим сегодня с самого утра в передовом дозоре, вытащил из-под сумка бинокль, навелся, покрутив колесиками фокусировки. Бинокль, рад стараться, показал странного вида существо. Небольшой бочонок, литров на 30, свободно парящий в небе. «Что это? Летающий бочонок или нечто другое?» Озадаченно пробормотал Добрынин, разглядывая таинственного летуна.
«Что это? Летающий бочонок или нечто другое?» Цитата из книги Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон».
Механизм это или живое существо пока было непонятно. У бочонка имелась большая голова, размером чуть меньше тела, и, кажется, коротенькие ручки и ножки, которыми оно совершало в воздухе какие-то странные движения, будто барахталось в воде. Окружающая местность, потравленная радиацией, безмолвствовала, и потому он сумел расслышать, что от существа, приглушенные расстоянием, доносились тарахтящие звуки, будто это работал маломощный моторчик. Пока он наблюдал за одиноким, гордым полетом неизвестного создания, рисунок в небе изменился. К существу, взмыв вертикально откуда-то снизу, с территории подстанции, присоединилось еще одно, и они, парой набирая постепенно скорость, пошли по большому кругу.
«Периметр облетают. Что это за устройство?» – прошептал рядом Виталька.
Данил глянул краем глаза. Бинокль у немого был послабже, и он, видимо, не сумел разглядеть того, что разглядел командир. Создание, удалившись на некоторое расстояние, сделали большую петлю и теперь возвращались, намереваясь, похоже, пройти довольно близко от того места, где укрылась группа. «Внимание всем! Уйти под деревья! Повторяю, под деревья!» Зажав тангенту на гарнитуре, выдал приказ Добрынин. «Залечь, не шевелиться!» Вальяжно переваливаясь сбоку на бок, словно толстенькие маленькие баркасы, существа прошли над головами и по расширяющейся спирали пошли на второй круг.
«Прочесывает, точно тебе говорю!»
— забубнил в ухо командиру немой. «Что за хрень такая? Может, собьем одного? Посмотрим на нечисть!» «Можно попробовать!» — задумавшись на мгновение, ответил Добрынин. «Пустына вроде бы в округе. Подстанция явно необитаема. Почему бы и не пошуметь? Букаша сюда. Пусть обновку свою опробует». Через пару минут к месту засидки подобрался Григорий. Снайпер, что сидел на западном холме, оставил после себя подарочек – здоровенную бандуру АСВК с приличным боезапасом. И Букаш, который, как оказалось, изучал под руководством полковника нелегкую науку снайпинга, изъявил желание владеть и пользовать.
АСВК. Армейская снайперская винтовка крупнокалиберная. Калибр 12,7 мм. Разработанная серийно производится Ковровским заводом имени Дегтярева. Выполнена по компоновочной схеме Bullpup, снабжена продольно скользящим затвором. Ударно-спусковой механизм допускает ведение стрельбы только одиночными выстрелами. Ствол плавающего типа. На стволе установлен дульный тормоз, уменьшающий силу отдачи в 2,5 раза. АСВК разработана под штатные патроны 12,7 на 107 мм, принятые крупнокалиберным пулеметом ДШКМ и НСВ. Российская промышленность выпускает несколько типов этих патронов с бронебойной пулей Б-32 и бронебойно-зажигательными пулями БЗТ-44 и БЗТ-44М. Энергии пули Б-32 вполне достаточно для пробития штатного армейского бронежилета на максимальной дальности стрельбы – 2000 метров. На меньших дальностях пуля способна поразить легкобронированные цели.
За эти 5 дней он неплохо проявил себя, выбив с 500 метров здоровенного куропата, встретившегося отряду. Всадил пулю прямо в глаз, и Добрынин с радостью констатировал, что в группе появилась новая и очень ценная боевая единица. «Давай, Гриша, сможешь это чучело завалить, как мимо пойдет». Букаш, невероятно гордый, что разом оказался у командира на особом счету, ухмыльнулся. «А то! Метров на 800 подпусти, тогда уж и бей». «Сделаем, командир!» Лязгнув сошками, он установил свой монструозный штуцер на поваленное дерево и сунулся иллюминатором противогаза в оптику. Хрюкнул от смеха. «Ни хрена себе! Ну и убожество! Новый вид мутанта! Летающая свинья!»
«Свинья?» — удивился немой.
«Я тебе точно говорю, Виталь, самая натуральная. Рожа, как у Хрюши, и пятак такой же».
«А вон еще!» — послышалось вдруг сбоку.
Данил обернулся. Батарей показывал пальцем куда-то на запад, и там, далеко-далеко, над кронами деревьев, тоже нарезали круги 2 серые точки.
«Гнездо у них тут, что ли?»
«Так что, бить?» Букашу явно не терпелось подтвердить свое звание снайпера группы.
Километр до них, но скорость приличная. Быстро приближается. Давай, решил Добрынин, переводя наблюдение на ближнюю пару. Отстрелим одного, посмотрим, с чем дело имеем. Вероятного противника надо знать в лицо. Гриша затих, уставившись в оптику, прикидывая дистанцию, скорость цели и прочие хитрые параметры. Винтовка грохнула, переполошив округу, и от летающего поросенка во все стороны брызнули кровавые ошметки. Существо кувыркнулось в воздухе и, набирая скорость, камнем устремилось к земле. 800 с небольшим, отрываясь от прицела, удовлетворенно сказал Букаш. Ничего так, расту. Скромнее надо быть, товарищ снайпер, скромнее, ухмыльнулся Немой. 800 метров, и скорость у них приличная была. На опережение стрелял и первой же пулей, спокойно ответил Григорий, похлопывая АСВК по прикладу. Такое только счетчику было под силу. Так что никуда от этого факта не денешься. Расту, и все тут. Да, Ван этому поросенку с такого расстояния в глаз бы попал. Вздохнув, покивал батарей. Ладно, хватит панихиду читать. Оборвал его Данил, которому эти воспоминания о пропавших товарищах были все равно, что нож острый. Все заметили, куда свин упал. В ложбину, у самого тракта, подсказал Пашка. Я отследил. Там еще мостик какой-то и плиты наложены. Выдвигаемся. Останки летучего создания нашлись быстро. Мутант лежал в кустах, недалеко от бетонного мостика, перекинутого через небольшой ручей. Он действительно напоминал поросенка. Толстое тельце, толстенькие же ножки и ручки, большая пирамидообразная голова, нос пятаком. Но еще более он напоминал персонаж детского мультфильма Карлсона, того самого, который жил на крыше. Такой же толстенький, сбитенький, пухлый. Вот только пропеллера на спине у этого поросенка не было. «А ведь жужжал», — пробормотал Данил, которому в раз как-то стало жаль таинственного мутантика. Создание, кажется, было безобидным. Ни рогов, ни клыков, ни здоровенных когтей или щупальцев с присосками. Ничего, чем мог бы похвастаться любой из хищников, хозяев нынешнего мира. Он поднялся с колен, еще раз пихнув тельце носком ботинка. «Ладно, лучше перебдеть, чем недобдеть». По виду мирный зверь, однако расслабляться не будем. А то вдруг они сверху кидаются и мозги через нос высасывают. Самым серьезным видом поддержал его Немой. Добрынин хмуро глянул на бойца. Открыл было рот, намереваясь провести легкую воспитательно-разъяснительную работу, но не успел. Наушник ожил, и голосом хирурга, что сидел у мостка, прикрывая направление в сторону города, четкой скороговоркой выпалил.
«Контакт на 12. 600 метров. 2 человека».
Мгновение, и группа уже работала по боевому расписанию. Юркнули по своим местам пулеметчики, занимая круговую оборону и закрывая все четыре стороны периметра. Подпирая их с флангов, улегли стрелки с автоматами. Занял положенное место мобильный резерв. Шарахнувшись серой тенью в сторону, превратился в малозаметную кочку снайпер-букаш. Сам Добрынин, рухнув плашмя на землю, ужом скользнул с мостка в ложбину, по которой тек ручей, и, продравшись сквозь кустарник, оказался около хирурга. «Где?» Вадим ткнул пальцем в сторону города. Там, не скрываясь, шагали по тракту два человека. И один из них нес в руках длинный шест, смотающимся на самой его вершине белым полотенцем. «Белый флаг! Парламентеры!» Данил облегченно вздохнул и поднялся. Проблема с контактом решилась сама собой. Неторопливым шагом, добравшись до ощетинившейся стволами группы, переговорщики, пренебрегая фоном в два рентгена, один за другим стянули противогазы, и Добрынин увидел, что говорить ему придется с двумя дедами, каждому из которых на вид можно было дать не меньше 60. Один из них, развернувшись и помахав знаменем какому-то невидимому наблюдателю, сигнализируя, вероятно, о начале переговоров, силой воткнул древко в землю, и другой, вперев сердитый взор в стоящего перед ними чужака, проскрипел:
«Ну и нахрена, скажи мне, мил человек, вам нашего Карлсона понадобилось убивать? Летел себе мирно, никого не трогал, и нате! Беззлобное же существо! Какого рожна завалили?»
Данил, несмотря на серьезность момента, ухмыльнулся. Угадал он таки с названием. «Самый натуральный Карлсон». «Извиняй, дед. Идем издалека. Существо такое ни разу не видели, вот и решили подстраховаться». Дед пожевал губами, оглядывая расположившихся в ложбинке у мостика ребят.
«Серьезная группа. И пулеметы у них, и даже снайперка. Откуда же в наши края?»
«Сердобские мы».
«Эвана как?» — удивился дед. «И там, что ли, живут?
«Жили», — помрачнел Добрынин. «Уйти пришлось».
«А чего ж тогда с севера идете? Сердобска он, Бона где? На юго-востоке».
«А вот от тех, кто нас оттуда ушел, вот от них-то и убегаем. Крюк пришлось давать».
«Понятно»,
— дед вздохнул. И как-то разом подобрел.
«Ну и куда ж путь держите?»
«К вам и держим. Помощь нужна, отец. Не бесплатно, конечно, ты не думай. Есть у нас кое-какая заначка. Если согласится кто помочь, все, что есть, отдадим». «А много есть-то», — с сомнением протянул второй, молчавший до сего момента дедок. «Откуда нам знать? Может, вы голь перекатная?» «С собой немного, только образцы. Остальное в надежном месте».
«Ну-ну»,
— с сомнением протянул детка, но говорить больше ничего не стал.
«Насчет помощи это не мы решаем»,
— вновь заговорил первый.
«Обскажете начальству все как есть, а там уже они сами пусть думают».
«Это уж как велишь», — дед кивнул. И вновь оглядел группу, задерживая взгляд на каждом ее бойце, словно изучая и пытаясь понять, чего ожидать от незваных гостей.
«В общем, так. Община у нас хоть и мирная, но сильная. Одних только мужиков с оружием 150 душ. Так что вы того, не озоруйте, ведите себя смирно. Если к нам по-доброму, то и мы добром отвечаем».
«Да мы не для того.
Это я предупреждаю»,
— сделал предостерегающий жест дед.
«Так, на будущее. Снайпера за нами и сейчас смотрят, так что хулиганить не советую. Бродяг ныне много ходит, есть вполне мирные, а есть и злокозненные людишки. Каждого должны предостеречь, такова наша с Петровичем почетная обязанность».
Данил согласно кивнул. «Снайпера — это, конечно, не есть гуд, но и они не дети. Можно и от снайперов уйти, укрыться в ложбине, дымы пустить и свалить под шумок. Да вот только зачем, если вроде бы удачно все складывается?»
«Теперь дальше», — продолжал меж тем дед. «Как на территорию выйдем, все оружие под замок в караулку. С собой только ножи разрешается, да и лопатку, пожалуй».
Он с сомнением поглядел на торчащую над плечом Добрынина рукоять.
«На выходе в любой момент обратно получите. Выделим вам комнату большую. 18 человек просторно разместятся. Устраивайтесь. Перемещение по территории свободно, за исключением запретных зон. Запретные зоны огорожены, предупреждения вывешены, не ошибетесь». «Ну, вроде все сказал».
Данила снова кивнул. «А что тут против скажешь? Хозяин-барин. Или, перефразируя, в чужой монастырь со своим уставом не суются. Пришли за помощью, так будьте добры продемонстрировать добрую волю».
«Тогда добро пожаловать. Согласно законам гостеприимства», — добавил он зачем-то.
«Будем рады откликнуться», — заверил его Добрынин.